Однако через 10 минут он высунул голову, скорчил рожу, и я понял, что это отец играет в прятки с детьми. «Игра что-то затягивается», — сказал секретарь, мрачно глядя на стоптанные штиблеты. «Послушайте меня», — с необычайным пылом сказал Сайм, — «открыть вам тайну мира. Тайна эта в том, что мы видим его только сзади, с оборотной стороны. Мы видим все сзади, и все нам кажется страшным. Вот это дерево, например, только изнанка дерева, облако — лишь изнанка облака. Как вы не понимаете, что все на свете прячет от нас лицо, если бы мы смогли зайти спереди?»
«Смотрите!» — крикнул Буль. «Шар спускается!»
Сайм видел это и без его крика, ибо все время глядел вверх. Огромный светящийся шар покачнулся, выпрямился и медленно спустился за деревья, словно закатное солнце. Человек, именовавшийся Гоголем, мало говорил, пока они шли, но теперь он воздел руки к небу горестно, словно погибшая душа.
«Он умер!» — воскликнул он.
«Теперь я знаю, что он был мне другом, моим другом во тьме!»
«Умер!» — фыркнул секретарь. «Не так его легко убить. Если он вылетел из корзины, он катается в траве, как жеребенок, и дрыгает ногами от радости».
«Как жеребенок!» — сказал профессор.
«Или как пан!»
«Опять вы со своим паном!» — сердито воскликнул Буль. «Послушать вас, этот пан, все на свете!»
«Он и значит все!» — ответил профессор по-гречески.
«Однако, — заметил секретарь, — от имени его происходит и слово «паника». Сайм стоял, как бы не слышав всего этого.
«Он упал вон там!» — сказал он. «Идем поищем его!» — и прибавил, странно взмахнув рукою.
«О, если бы он надул нас и умер! Вот была бы шутка в его вкусе!» Он зашагал к деревьям. Лохмотья щегольского костюма развивались на ветру. Спутники пошли за ним не так быстро, ибо сильно натерли ноги. И почти в одно и то же мгновение все шестеро ощутили, что на лужайке есть кто-то еще. Опираясь на посох, подобный жезлу или скипетру, к ним приближался человек в красивом, но старомодном платье. Короткие до колен штаны были того лиловато-серого цвета, какой случается подметить в тенистом лесном закоулке. И благодаря старинному костюму казалось, что волосы его не седы, а напудрены. Двигался он очень тихо. Если бы не ине в волосах, его можно было бы принять за одну из лесных теней.
«Господа», — сказал он, — «рядом на дороге вас дожидаются кареты, которые прислал мой хозяин».
«Кто ваш хозяин?» — спросил Сайм, не шелохнувшись.
«Мне сказали», — почтительно отвечал слуга, — «что вам известно его имя».
Все помолчали, потом секретарь спросил.
«Где кареты?»
«Они дожидаются лишь несколько минут», — сказал седой незнакомец. «Мой хозяин только что вернулся».
Сайм оглядел небольшую зеленую поляну. Изгороди были изгородями, деревья — деревьями. Между тем он чувствовал себя так, словно его заманили в сказочное царство. Оглядел он и загадочного посланца и не обнаружил ничего страшного, разве что одежда его перекликалась сизыми тенями, а лицо повторяло багряные, бурые и золотые тона предзакатного неба.
«Проведите нас», — сказал Сайм, и слуга в лиловой ливрее, не вымолвив ни слова, направился к изгороди, за которой неожиданно забелела дорога. Выйдя на нее, шестеро скитальцев увидели вереницу карет, подобных тем, что поджидают гостей у лондонского особняка. Вдоль ряда экипажей стояли слуги в серо-голубых ливреях, величавые и свободные, словно они не лакеи джентльмена, а послы великого короля. Экипажей было шесть, по числу странников. И когда те садились в них, слуги помогли им, а потом салютовали шпагами, сверкнувшими в предвечернем свете.
«Что это такое?» — успел спросить Буль у Сайма. — Еще одна шутка председателя?
— Не знаю, — отвечал Сайм, устало опускаясь на подушки. — Если это и шутка, то в вашем духе, добрая. Невольные искатели приключений пережили их немало, но ни одно не поразило их так, как эта нежданная роскошь. К бедам они претерпелись. Когда же все пошло на лад, им стало не по себе. Они и отдаленно не могли представить, что это за кареты. Но с них хватало того, что это кареты, да еще и с мягкими сиденьями. Они не могли понять, что за старик их встретил, но с них хватало того, что он привел их к экипажам.